Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар в студии, как всегда, с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. И мы начинаем наш вебинар. Тема «Каббалистические принципы, их духовный смысл и применение». С нами там 30 городов, масса групп, перевод на 22 языка. Задавайте все ваши вопросы. Мы сразу же будем вас подключать. Москва, очень много ребят подключено. Задавайте вопросы, мы сразу вас будем подключать вне очереди. Итак, каббалистические принципы, их духовный смысл и применение. Ну вот, главный каббалистический принцип, может быть, мы с него начнем все-таки.
Будете мне задавать вопросы, я буду отвечать, или как это делается?
Да, вы можете начать о каббалистических принципах, а мы уже подхватим.
Ну, каббала, как всякая наука, она зиждется на определениях, на принципах, на основаниях на каких-то, от которых уже дальше идет вся остальная каббала. Поэтому если мы используем неточно определение, неточно применяем принципы, то, конечно, от всей науки ничего не остается. Тем более, это такая наука, с которой есть маленькая проблема в том, что для каббалистов она практическая, потому что они, меняя в себе параметры, величину эгоизма, величину экрана и прочее, получают различные света, и поэтому им легко говорить. Они делают из себя лабораторию. И поэтому, ставя такие конкретные опыты на самих себе, они знают, о чем говорят. А мы нет, мы можем поэтому легко ошибиться, подменить одни определения другими. Извиняюсь. И поэтому получается, что мы можем сбиться и получить совсем неправильную картину в своем представлении, если ее нам не с чем сравнивать практически. И тогда мы просто запутаемся. Поэтому надо четко пытаться понять, запомнить, разобрать каббалистические термины и уже, чтобы в них не ошибаться.
Хорошо? Может быть, начнем, да, с главного каббалистического принципа, одного из главных. С него начинается книга «Услышанная», то есть практически первая статья, как корона. Да. Нет никого, кроме него. Вот можно о нем?
Ну, это мы то, что проходим сегодня уже в который раз, и практически эта тема, она всегда остается лейтмотивом во всем нашем духовном развитии, потому что все наше развитие, оно построено на том, чтобы раскрыть Творца. А раскрывается он как единственно существующий, управляющий, определяющий, который находится в постоянной связи с нами, который посылает нам всевозможные мысли, желания. И когда он посылает эти нам мысли и желания, то получается, что в нас они возникают откуда-то неизвестно откуда. Вдруг я чего-то хочу, вдруг какая-то мысль у меня проскакивает и так далее. А я не понимаю откуда. Поэтому самая первая наша задача – это начать ориентироваться на то, что нет никого, кроме него, источника всего того, что происходит со мной, во мне и вообще я сам. Это первое. Второе. Нет никого, кроме него. Это значит, то, что я делаю, выполняю, это все практически тоже делает и выполняет он сам. Третье. Если я выполняю какие-то действия, которые кажутся мне, что я их выполняю, значит, я ошибаюсь. Это выполняет Творец. Но есть такие состояния, когда я могу просить Творца о том, чтобы он мне позволил так или иначе действовать. Если эти действия направлены против моей природы, против эгоизма, то я его прошу, чтобы он сделал другие действия. Вот просьба моя – не само действие. Действие все равно, оно происходит от него, под воздействием высшего света. А просьба моя о том, чтобы он совершил это действие, она возникает именно, может возникнуть от меня при правильной обработке этой, при правильной обработке моего взаимодействия с окружением. В общем, получается так, что все, что я ощущаю, и все, что исходит от меня, это не от меня, а от Творца. Просто скрыто от меня. Но я могу соединиться со своим окружением и получить от него такие возбуждения, положительные, отрицательные, в мыслях, в чувствах, что я начну сам генерировать что-то в дополнении к тому, что делает через меня Творец. И тогда эти действия будут моими. И я буду в этом, в этих действиях, в мыслях, желаниях «я». То есть, что значит «я», когда появляется человек? Когда он начинает так взаимодействовать со своим окружением, что получает от окружения возможность действовать, поймите только меня правильно, действовать вопреки Творцу. Вопреки Творцу. Против Творца. И тогда он получает силу действовать. И действует.
Вот это поясните.
Это называется «победили меня, сыновья мои».
Вот поясните это немножко, потому что это тоже принцип «победили меня, сыновья мои».
Да, это принцип. Творец возбуждает в нас эгоизм и всякие такие эгоистические свойства, а мы с помощью правильной работы между собой проникаемся альтруистическими действиями и отношениями, и с помощью этого начинаем работать над тем эгоизмом, который в нас возбуждает Творец. И таким образом получается, что мы с помощью правильной работы над собой обретаем особые антитворцовские силы, антиэгоистические силы. И действуем сами.
Да. Так, значит, у нас тут мы вообще подготовили эту передачу. Я так понимаю, что будет целая серия таких передач, где мы будем рассматривать, ну, более чем 300, мы так подобрали, более 300 принципов.
Вот, это, о, это надолго.
Да, это надолго, но это основные принципы. Как бы, так как в нашем мире мы должны знать законы и человеческого общества, и законы неживой, растительной природы, так и, естественно, в духовном мире тоже надо изучать эти законы.
Миша, я тебе просто... скажу, если бы мы сидели только на этом принципе, нет никого, да, кроме него, мы могли бы просидеть вот, и 300 передач, у меня,
да,
такое
ощущение. Да, вот этот вопрос, конечно. Рав, к вам, какой слой мы вот будем рассматривать? Можно действительно сейчас 10 передач сделать только по этому принципу, или мы просто пройдем так, не вникая?
Нет, есть принципы, которые можно рассказать в одном предложении. Okay. И не надо их глубоко затрагивать и внутрь. Я хочу только сказать одно, что Бааль ха-Сулам когда-то хотел написать такую вроде бы энциклопедию по принципам.
Словарь каббалистический. Нет?
Но это не простой словарь, это энциклопедия, я бы сказал. Он начал писать. Он написал 800 страниц только на букву АА, еще не АБ, и не АВ, и так далее. Вы понимаете? То есть 800 страниц только на букву А, за которой следует буква А. То есть если бы он написал бы, допустим, на все буквы, которые следуют за буквой А, то получилось бы, допустим, 30-40 томов. Вот. А все остальные буквы Б, В, Г, Д, Д, то есть это получилось бы что-то такое необъятное. Поэтому мы с вами этим заниматься не будем. Мы просто будем вкратце пытаться разобраться в основных положениях высшего мира. Да.
Ну, тоже в общем вопрос Михаила из Домодедова. Все эти принципы не запутают ли нас? Нужны ли они?
Нет, они нужны. Дело в том, что эти принципы, они как принципы. Они как в каждой науке такие столбики, камни, основы, без которых невозможно. К которым постоянно надо иногда, ну, по крайней мере, время от времени возвращаться, чтобы себя каким-то образом калибрировать, как сказать?
Настраивать.
Настраивать, да, правильно настраивать.
Ну, такой еще один принцип. Свет находится в покое и в совершенстве. Что это означает?
Свет находится в покое, потому что у него нет никаких иных побуждений, действий, желаний, кроме как отдавать, влиять, наполнять. То есть выполнять все то доброе, что только можно. И поэтому он находится в покое. Другого, потому что желания у него нет. Это не значит, что он не делает никаких действий. Или у него нет переменных действий. У него действия всякие, переменные, разные. Но все они направлены только на максимальное наполнение, насыщение, наслаждение объекта, к которому он направлен.
Я извиняюсь, мы время от времени будем включать вопросы все-таки, ребят, потому что вопрос немножко возвращает нас к первому принципу. Лина из Днепра спрашивает, как мне соотнести текущий жизненный процесс с принципом «нет никого, кроме него»? Вот живет человек.
Это очень сложно. Для этого вы должны действительно серьезно заниматься каббалой, потому что вся наука каббала, она только и реализует этот принцип «нет никого, кроме него» во всех мирах. Свет управляет всеми мирами, и человеком, и всеми людьми, и только он вызывает все действия, вопросы и так далее. То есть это вся наука каббала практически укладывается в этот один принцип. Выяснение, что нет никого, кроме единственной, единой силы природы.
И вот поскольку у нас и начинающих много, Станислав из Кёльна спрашивает, нет никого, кроме Творца. Дайте определение Творца в каббале, что им является, а что им не является.
Могу сказать только одно, что все в природе состоит из двух сил. Это сила Творца, сила отдачи, сила любви, сила эманации, наполнения и созданное им желание, которое он наполняет, с которым он работает, этот свет, эта сила. Так что есть две силы. Сила получения и сила отдачи. Сила отдачи называется творец, сила получения – творением. Мы являемся следствием этой второй силы – творения. И вся наша работа над собой заключается в том, чтобы сделать из себя такое состояние, которое смогло бы получить, наполниться силой отдачи, силой любви, Творцом. Вы раскрыть его в себе.
Скажите, а вот эти две силы, они внутри человека или одна каббала?
Нет, мы не говорим о человеке, мы говорим о том, что это вообще существует в природе изначально. Еще до нашего мира, до всех миров, до человека и до всего. Вот. Но и в человеке тоже, так же, как и в каждом отдельном субъекте, существуют эти две силы.
Окей, тогда вот вследствие этого вопрос. Из действий твоих познаю тебя. Что это означает?
Из действий твоих познаю тебя – это тоже принцип. То есть как мы можем изучить Творца, как в любой практической науке. Мы проделываем всевозможные опыты при определенных условиях, и таким образом мы изучаем характеристики, вернее, там характер этих сил, которые реализуются на нашем материале. Так вот, мы являемся здесь материалом, желанием насладиться, получить, наполниться. А Творец – это сила, которая наполняет, управляет нами, меняет нас. Таким образом, варьируя между своими свойствами, мы изучаем свойства Творца. Каким образом он меняется? Меняется его проявление в нас. И из этого мы составляем целую схему воздействие его на нас и нас на него.
Вы можете какой-то пример привести действия Творца, и как из этого действия я могу понять, расшифровать, что это он и что он хочет от меня? Это вообще возможно?
Нет, это уже происходит при раскрытии Творца человеку. А мы занимаемся сейчас еще состояниями, которые только ведут нас к этому раскрытию. Таких опытов мы еще ставить не можем. Потому что мы говорим об опытах, когда мы явно видим следствие наших изменений, как Творец меняется в воздействии на нас. То есть здесь два объекта, я и Творец. Как я влияю на него, и как при этом он влияет на нас. Каким образом я ввожу какие-то параметры в свои воздействия на него, как меняется он в своих откликах на меня. Для этого надо войти с ним уже в ощутимый, в зримый контакт, который я могу не только ощущать, я могу его измерять, взвешивать, определять. К этому нас и подводит наука Каббала.
Мы сейчас о каком принципе говорим? Из действий твоих познаю тебя?
Да.
Тогда вопрос по этому принципу. Костя из Москвы спрашивает, что я могу опознать как действие Творца по отношению ко мне? Напрямую или через окружающих меня людей?
Нет, это только через группу, только через окружающих. Я не могу напрямую, потому что напрямую это просто сила, которая нигде не проявляется. Это так же, как есть электричество, но где оно есть? Мне надо провод, мне надо электромотор, мне надо электромагнит, мне надо какие-то... Мне надо что-то, что могло бы нагреться, охладиться и так далее. Само электричество, оно не имеет, оно должно проявиться в чем-то, так же, как и Творец. Это сила отдачи, в чем отдавать, кому отдавать, как отдавать. Надо, чтобы был материал, где бы он проявился.
То есть просто рассуждение – это философия, а вот через окружение – это уже действие, построение.
Да, поэтому мы строим группу, в которой мы можем его определить, раскрыть и уже измерять.
Допустим, пример. Человек выиграл в лото. То есть какая-то сила сделала так, что человек выиграл лотерею. Ну, так почему тут группа? Или другой какой-то пример можно привести. То есть это Творец, нет никого, кроме него. На него такая сила подействовала. И вот сейчас
он... Ты можешь это сказать, что это, конечно же, Творец, но определить его, раскрыть его ты не можешь. Мы говорим о том, чтобы его раскрыть...
Чувственно. То есть чувственно я не смогу определить, что это он мне послал...
Не только чувственно. В чувствах, в разуме, во всем. Раскрыть и полностью определить все его параметры, соотношение его и меня.
Это только через общество можно, да?
Нужна какая-то подложка, нужен какой-то базис, где-то, где бы он раскрывался, и там, где бы я его изучал. Как в любой науке. Любая сила в нашем мире, она требует проявления своего для того, чтобы могла быть продемонстрировано нам.
Ну а как он проявляется через общество? В виде чего? В виде ощущения?
В виде ощущений,
ощущение,
да.
Ощущение чего? Как это ощущается?
В мере сближения между нами мы начинаем его ощущать. Можем его измерить потом. На каких эгоистических свойствах это работает. Как мы можем подняться над ними. Собраться между собой. И таким образом определить его количество и качество и так далее. То есть мы раскрываем силу, которая существует в нашем мире, но в отличие от тех сил, которые мы знаем, эта сила нуждается в своем особом материале, чтобы раскрыться.
Можно так сказать, что есть Творец, который действует напрямую на нас, из людей, его определить невозможно?
Это нет.
А есть Творец, который через общество действует, и там, да, можно
определить. И через общество он действует, и ты не видишь, Просто ты можешь сделать общество в свойстве, подобном ему. Где ты еще можешь сделать так, чтобы у тебя были эгоистические частички, соединены альтруистически, то есть в природе Творца? Если они захотят, эти эгоистические человечки, соединиться между собой альтруистически, тогда они создадут между собой такое условие, в котором проявится Творец. Это абсолютно четкий закон подобия свойств, который существует во всем мире, механическом, на любых условиях, на любых уровнях науки.
Ну а как это ощущается? В виде чего? Тепла, холода, в виде дружбы, любви?
Нет, проявление зависит уже от того, как ты его проявляешь, так же, как электричество. Оно может и охлаждать, и греть, и светить, и все, что хочешь
это
делать.
Это спектр ощущений? То есть это не одно какое-то
Это зависит ощущение. Не от силы, а от того, как ты ее используешь.
Как я создам это кли?
Да.
Может, продолжая, Юлия из Берлина тоже на этот же принцип: «Из действий твоих познаю тебя». «Могу ли я считать действия Творца? Это просыпающееся во мне желание, те мысли, которые мне посылают, и состояние, которое я прохожу».
Абсолютно все. Абсолютно все, что возникает в человеке, это от Творца.
И через это можно понять, кто...
И самые хорошие его мысли, действия, все только от него.
Это понятно, но можно ли сделать какой-то вывод относительно того, какие мысли ко мне приходят? Значит, что-то как-то это говорит о нем.
Нет, это я не могу знать. Нет.
А у нас принцип: «Из действий твоих познаю тебя». То есть со мной что-то происходит, какие-то мысли, желания.
Да.
Но о нем это не говорит.
Нет. Это говорит о том, что он меня возбуждает. В хорошую сторону, в плохую сторону, неважно. Но возбуждает. А я уже должен эти свойства, эти действия свои, которые во мне проявляются, так направить обратно на него, чтобы возникло между нами подобие.
То есть, получается, буквально нельзя это воспринимать?
То есть?
Ну, как бы написано русским языком. Ну, «Действия твоих познаю тебя». Он...
Ну, возникло у меня желание украсть, убить.
Ну да. Это же он во мне возбуждает.
И так далее. Конечно же, от него.
И как-то я должен познать его из этих.
Через это ты можешь только сказать так, что то, что возникло, возникло от него. А вот каким образом действовать, это уже зависит от тебя.
Это уже через группу, да? Через это кли, которое надо создать?
Всегда через группу, да.
Леонид из Красноярска. А есть ли объекты творения, по отношению к которым Творец перестал действовать, и у которых нет возможности его познать?
Нет такого. Если это человек, то у любого человека. Только неживое растительное животное, оно не способно к этому.
Вот к принципу «свет находится в совершенстве и покое». Дмитрий из Воронежа спрашивает: насколько приятно ощущать совершенство? Почему совершенство обладает притягательной силой?
Совершенство – это не то, что мы считаем в нашем мире за совершенство. А совершенство – это совсем другое. Это свойство отдачи. Это нахождение в других, ощущение их желаний и наполнение их.
Мы их можем представить? Мы можем представить свойство отдачи, вот находясь в этом мире?
Конечно же.
Может.
В этом мире я не знаю.
Ну вот, мы можем.
Конечно,
говорить.
Можем. Мы должны при работе в группе с помощью высшего света достичь такого состояния, когда мы начинаем ощущать других. Что это нам дает? Это нам дает... Дело же не в других. Эти другие тоже ведь созданы для того, чтобы я смог выйти из себя и начать ощущать высший мир. То есть все вокруг меня создано не для того, чтобы я отдавал. Тут же дело не в отдаче. Творец мог бы все это наполнить и отдать. Это проблема в чем? Чтобы мне помочь обрести самостоятельные органы ощущения того, что находится вне меня. Не в себе, а вне меня.
То есть я существую в заботе о себе. Все построено, да, и группа построена для того, чтобы выйти из этой заботы на...
Чтобы мы могли друг другу помочь выйти из себя и начать ощущать мир, который вне нас. Не который мы получаем в наш эгоизм. Потому что все, что мы ощущаем, это проходит нашу эгоистическую такую огромную, да, фильтрующую машину. И то, что мы ощущаем уже за ней, за этим фильтром эгоистическим, называется этот мир, наш мир. Как ощутить мир, который вне нас, до этого фильтра существует, вне меня. Для этого существует группа. Для этого я должен пытаться работать как бы ради них, в таких попытках воздействует на меня высший свет, и я начинаю постепенно ощущать, что же вне меня находится. Вот тогда я начинаю ощущать высший мир. Выше моего эгоизма, поэтому он называется «выше». И все. На этом я уже вхожу в совершенно иную область вечности, совершенства.
Свет находится в покое и совершенстве. Второе слово. Роман Эльзол спрашивает: я знаю, что такое физический покой, а что такое духовный покой? Что это за состояние?
Я не знаю, что такое духовный покой.
Нет покоя.
Сказано, да, что нет покоя ни в этом мире, ни в том мире, что все время мы должны идти вперед, вперед, вперед. А когда мы достигаем абсолютно полного исправления, то есть поднимаемся над нашим абсолютно полным эгоизмом, в абсолютно полное постижение высшего мира, тогда все это действительно приходит в состояние абсолютного вечного покоя.
Евгений из Бреста спрашивает: я могу раскрыть за действиями Творца его отношения, его свойства?
Это к принципу «из действий твоих познаю тебя».
Я понимаю, что это «из действий твоих я познаю тебя». Действия Творца я могу раскрыть только в мере подобия Ему. То есть в той мере, в которой я готов отдавать над своим эгоизмом, в той мере я могу ощутить Его. И насколько я буду подниматься над своим эгоизмом на всех 125 ступенях, в той мере я буду его больше и больше и больше раскрывать, пока не раскрою полностью.
А что так все запутано, все так...
Да это все не запутано, это все очень просто. Вся проблема в том, что это лежит вне нашего эгоизма, и поэтому мы не можем ухватить этого чертика за хвост. Вот и все.
Ты же сам сказал 300 принципов. Могли бы остановиться на принципе. Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро. И все. И все на этом принципе построили.
Ну, давайте дальше.
Вот к принципу «нет никого, кроме него» перескакивает. Юрий из Киева спрашивает: насколько мне, начинающему, важно знать каббалистические принципы и определение терминов этой науки?
Ну, время от времени стоит к этому возвращаться, к определениям и принципам, потому что это все-таки стабилизирует человека. Это дает ему какую-то основу.
Столбики, да, такие?
Да, на котором он стоять может, а не что-то такое, знаешь, в бушующем море, такая ненадежная платформа. Так что я советую все-таки время от времени читать эти принципы. Они есть у нас, где определения.
Это, у Бальсулама вы говорили, где это? Это в первой части...
Не-не-не-не-не. То, что мы говорили сейчас о Бальсуламе, это его попытка написать книгу. Такую.
У нас нету этого?
У меня есть одна в единственном экземпляре, там, где он печатал на машинке.
А, вот это не издавалось
на папиросной бумаге.
То есть, кстати, он на Орехампе не остановился, и все.
Да.
Если бы он еще до Бина дошел, там было бы еще 5000 страниц.
Да.
Это не издавалось нигде?
Нигде не издавалось. Угу. У меня она есть, но она совершенно не... Она настолько энциклопедическая, что нет смысла ее даже переиздавать или показывать кому-то.
Ну, такой принцип есть, что нет исчезновения в духовном. Что это такое?
Нет исчезновения в духовном. Ничего не пропадает. То есть все наши усилия, мысли, желания, попытки, то есть все, что связано с эгоизмом, отрицательной силой, и с нашими попытками работать с ним, с положительной силой, это все не пропадает, это все записывается на самом материале, на желании. Да? И это желание все время поэтому сохраняет свой вид и преобразуется дальше и дальше. Поэтому пропажи никакой быть не может в духовном мире. И в нашем мире тоже, мы только не видим этого. Есть только переход из одного состояния в другое.
Когда мы говорим про причинно-следственную связь, это же что-то одно, которое приводит к другому. Так все состояния остаются?
Все состояния остаются. Причинно-следственные связи, вообще все, что было, это все записано, и это все остается. И можно вернуться в эти состояния, кстати говоря. Мы с вами как-нибудь еще и это будем проходить.
По путешествию. Вот Виктор из
Львова. Путешествовать по оси времени, конечно.
То есть вернуться туда,
нет,
к Гарарабе, когда писал Снегозор.
Прямо по Эйнштейну. Да.
Вот Виктор из Львова спрашивает, ну это касается всех принципов, наверное. Если ответственность за мою неисправленность лежит на Творце, зачем же добрый, творящий добро Творец принуждает меня к развитию злом, давая ощущение страданий?
Для того, чтобы ты поднялся над тем злом, которое он в тебе изначально создал, и был в соответствии с этим злом, достиг абсолютного добра.
Еще такой принцип. Распространение света с последующим его исторжением делают сосуд или клей пригодным для его предназначения.
Да. Что то такое? Есть, но это, естественно, и в нашем мире. Когда я могу сказать, что я ощущаю что-то, вошел с чем-то в контакт, желаю чего-то, если я попробовал и вкусил, ощутил наслаждение, а потом оно из меня исчезло. И вот оно исчезло, и у меня возникает к нему особая тяга, особое влечение. вот это особое влечение после того, как я вкусил один раз, оно и называется желанием. А первый раз это не желание, у меня еще не было его. Я просто его вкусил, потому что, ну, общее желание насладиться есть. Мне кто-то сказал, что это хорошо. Не более того. То есть это то, что мы видим, если вы читали о прегрешении Адама, о котором сказано «съел и буду еще вкушать от этого запретного плода». Потому что первый раз это не считается вообще никаким прегрешением. Он просто вобрал в себя это наслаждение высшим светом. Но когда он его ощутил и затем сам потянулся за ним, вот это уже грех.
То есть осознанно и неосознанно, так можно сказать?
Да. Не только неосознанно.
С намерением или без?
Да, 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 да. Первый раз это было совершенно... Об этом мы сегодня изучаем в наших утренних уроках, в третьей части.
Это не противоречит этому принципу, который сейчас прозвучали, что только распространение света с последующим исторжением делает пригодным кли для использования.
Именно поэтому распространение света в желании и его исторжение из желания делает желание пригодным к получению. Потому что желание становится желающим, оно желает насладиться. И это наслаждение, и это желание определяет его стремление вперед.
Вот вопрос Юрий Яськов из Харькова, студент-физик. Он спрашивает, Михаил Лайтман, скажите, где есть прямое руководство, как менять свое кли, подниматься по ступенькам исправления? Название у сферот есть, а что конкретно делать, чтобы меняться, нету. Где это руководство найти?
Ах, вы правы. Четкого, краткого, прописанного руководства нет. Мы, в принципе, с вами живем в особое время, когда только-только создается эта практическая методика для постижения высшего мира, высшей силы для каждого желающего. И я это делаю уже на протяжении, 20 с лишним лет. Где-то 40 лет я занимаюсь кабалой, а 20 лет из них я организую вот эту... нашу группу «Бней Барух». Что вам сказать? Кратких пособий нет. Вообще краткости нет в кабале, потому что это постоянная работа над собой. И она поэтому берет много времени, много лет, постепенных усилий. Захотите, будете наблюдать за нами и работать вместе с нами. Это в основном наши утренние уроки. И вы можете прямо встроиться в них и пытаться слушать. Они ведутся на всех языках. И так войдете в дело. Не ждите, пока вы закончите свои эти курсы, классы. Для начинающих входите. Вы увидите, у вас у всех должно получиться. Мы находимся в такой период развития человечества, когда для всех это открыто. Я очень рад видеть перед собой такую вот крепкую группу, как Харьков, как там...
Москва,
Нюрнберг и так далее. Ну, дальше.
Касательно принципа «нет исчезновения в духовном». А гены из Москвы, а может ли следствие влиять на причину? Если у нас есть причинно-следственная цепочка.
Есть обратная связь.
Работает в обе стороны?
Да. Есть обратная связь. Есть обратная связь положительная, отрицательная. Абсолютно все как в кибернетике. Науке об управлении.
Такой принцип. То, что не постигнуто, не даем имя. Что это означает?
Да, то, что не постигаем, мы не говорим о том, что мы понимаем. То есть это еще находится в процессе выяснения. И поэтому мы не прыгаем вперед и не говорим, что это вот такое-то. Потому что имя, то, что мы даем какому-то духовному объекту или действию, мы ему даем по его действию, по тому, что оно производит в мирах. Если мы не знаем точно всех его следствий, то мы не можем дать ему настоящее имя. Потому что имя, оно определяет саму суть духовного явления.
А что такое вот имя Творца? Имена Творца, если у Творца много имен, что это значит?
Имя Творца – это те следствия, которые мы ощущаем на себе от его воздействия.
Можно сказать, что имя – это желание, наполненное светом?
Да.
И потому, какой там свет, я могу определить…
Имя Творца.
Имя Творца. То есть я ему даю имя.
Да.
Мы часто пользуемся именами, которые дают другие. То есть кто-то дал имя, а другие люди им пользуются.
Если это каббалист, который действительно определил, то он дает имя, и мы им пользуемся.
Даже не понимая… То есть пользоваться мы можем, хотя на самом деле мы не
постигли. Но это ничего не значит, я просто изучаю.
Да. Вот вопрос, Игорь Кореновский. Все-таки начинающим надо дать место. Россия, вопрос. Что значит ощущать желания других, их набор материальных желаний, или о каких-то желаниях других идет речь?
Нет, желания других мы имеем в виду не просто людей, которые по улице ходят, обычных людей. Желания других – это имеется в виду устремление человека к постижению Творца, такое же, как есть у нас. И мы эти желания других пытаемся привлечь к своим желаниям, собрать вместе и таким образом с большим усилием двигаться вперед. Только кто, мы обращаемся и принимаем во внимание только те личности, которые устремлены к целетворению, к раскрытию Творца. С остальными мы дела не имеем. Просто их желания не входят ни в какой контакт с нашими желаниями.
По этому поводу Игорь из Молдавии спрашивает. Здравствуйте, Михаил Лайтман. Вы говорили, что любовь – это заботиться больше о другом, чем о себе. А как о себе надо заботиться, чтобы быть в равновесии? Ведь принцип любви в Каббале – это любить себя, других и Творца в равенстве. Честно говоря, я не тот вопрос хотел прочитать, но уж прочитал этот. Еще раз? Или...
Мы можем сказать, что я люблю себя, и поэтому я хочу вывести себя из подчинения эгоизму, довести себя до полного подобия Творцу. В принципе, можно говорить о том, что это является действительно себялюбием огромным. Вот. Но при этом я, конечно, свой эгоизм давлю изо всех сил.
Вот я хотел этот вопрос прочитать, потому что мы говорили о нашем мире и о тех, кто занимается. Уважаемый Михаил Лайтман, как применять каббалистический принцип в нашем мире, в повседневной жизни среди эгоистов, которые живут с выгодой для себя, особенно на работе? Как оставаться на правильном пути и не ссориться с ними?
А зачем ссориться с ними?
Ну, я не знаю.
Ими управляет Творец, ты не имеешь права вообще ни с кем ссориться, ни на кого давить, ничего не имеешь права делать. Нет. Совершенно. Занимайся собой. Зачем тебе лезть кому-то в душу?
То есть не надо рассказывать, какое счастье.
Ни в коем случае никому ничего не рассказывайте. Ни в коем случае. Не наживайте себе врагов, вас не поймут. Вас будут считать какими-то не от всего мира. И так далее. Никак, ни с кем не иметь никаких каббалистических дел. Только в группе. Там есть товарищи, с которыми я могу говорить.
Относительно принципа пройденного «Из действий твоих познаю тебя», Ирина из Харькова. Каббалист понимает, как действует через него Творец, или только ощущает это?
Каббалист и ощущает, через ощущение понимает. Сначала идут ощущения, а потом понимание.
Вот Николай из Запорожья спрашивает, что называется постижением в Каббале?
Постижением называется осознание в своих желаниях всего происходящего от Творца и до глубины моих желаний, на которых он действует, которые я исследую. Явления все, которые происходят, первичные, вторичные и так далее, которые раскрываются в их полном объеме и зависимости. Это является постижением.
А можешь сказать, что есть три этапа, что человек проходит три этапа? Первый – это сначала знание, потом понимание, потом постижение. Или сразу же чувственно он постигает?
Нет, это зависит от того, как человек подходит к работе, к своему.
То есть я сейчас слышу, нет никого, кроме него. Или какой-то другой принцип, да? Ну, я услышал. То есть я сейчас знаю, что он существует.
Это не если, понимаю, да. Если мы говорим... Нет, я хочу тут объяснить. Или мы говорим о человеке, который приходит заниматься, и у него ничего в голове нет, грубо говоря, тогда, конечно, ты прав. А если мы говорим о человеке, который уже постигает все это и ощущает, и у него есть келим, то есть средство определиться, ощутить, раскрыть и так далее, то у него другой подход.
Не, я говорю, вот человек, который первый раз слышит принцип.
Первый раз он начинает просто читать и слышать о каких-то вещах, о которых он совершенно ничего не понимает, ему кажется, все это какой-то, ну непонятной азбукой. Совершенно непонятной. Где это вообще происходит? В каком это мире? Где? С кем?
Поэтому я вот спрашиваю, первый этап для того, чтобы достичь постижения, это называется, что я должен сначала заучить вот эти все термины. Просто изучить.
Я бы сказал, что так. Надо просто читать, слушать. И все-таки необходимо время. Необходимо время. То, что не позволяет разум, дает время. То есть я постепенно привыкаю к звучанию этих слов, этих терминов, к связи нескольких слов вместе, а затем в одно предложение, связи предложений. То есть это все входит постепенно, и не через голову. Совершенно не через голову. Это входит через сердце. То есть в той мере, в которой я пытаюсь быть вместе со своими товарищами, или женщины с женщинами, или мужчины с мужчинами, объединенными в группе, вместе, помогать, отдавать, поддерживать, в той мере я начинаю постигать внутренний смысл того, что слышу.
А вот стоит вот эти термины на иврите заучивать? Или можно и на русском тоже? Не термины, а принцип?
Можно на русском, но желательно знать их и на иврите. Их немного. Желательно знать их на иврите, потому что они, ну, потом нам будет понятно, откуда это. И почему именно они так называются. Потому что весь язык иврит, он произошел из кабалы.
Вот к принципу «выход и вход света создает кли», спрашивает Вера из Владимира. Что случилось с человеком, который раньше ощущал товарищей, ощущал их настроение, слышал их мысли, а потом это перестало ощущаться? Куда все пропало? Ведь ничего не пропадает. Расширили кли?
Да.
Да?
Конечно. Эгоизм увеличился, и все то, что было раньше, что связывало его с товарищами, пропало в этом расширенном эгоизме. Но ничего, надо продолжать. И теперь он войдет в ощущение их в еще большем объеме.
Вот еще гость просит практического совета. Он спрашивает так. Можно ли в качестве защиты от злых сил внутри себя повторять «нет никого, кроме него» и будет ли это помогать?
Будет помогать. Будет помогать. Точно я вам говорю. Возьмите это как мантру. Чуть что плохо, нет никого, кроме него, все исходит от Творца, я хочу прилепиться к нему. Вот такой вот, как маленький, даже как зародыш в матери.
Это практический совет такой настоящий.
Да. Делайте так, чтобы не было. А после этого начинайте работать нормально в нашем мире, со всеми препятствиями и проблемами, но не упускать того, что вы вот таким образом связаны с Творцом.
Все равно я будет выскакивать потом. Оно никуда
будет
не
выскакивать, ну и что?
Знаете, как в том анекдоте, когда он едет и хочет, чтобы стоянка освободилась. Стоянка все забита. Он говорит, Господи, освободи мне стоянку. Подъезжает, машина выезжает. Он говорит, Господи, спасибо, освободила стоянка без тебя. То есть я все время, оно входит, никуда не девается.
Это не важно. Главное возвращаться к этому.
Вот эта дуальность, о которой вы все время говорите, что в нашем мире необходимо действовать... как это принято в нашем, по законам эгоистического мира, и все равно держать что-то от него. Почему так? Почему нельзя и в нашем мире тоже действовать, как будто бы это от Творца?
В нашем мире абсолютный эгоизм. Как ты можешь здесь ощутить, что это исходит из Творца? Никак.
То есть мне кто-то делает зло, я делаю такое упражнение, что это все от Творца, ну...
Нет, ты обязан отвечать ему на уровне нашего мира.
Да, на уровне нашего мира иду к адвокату и...
Делай все, что да, все, что положено, и одновременно с этим точно принимать, что это все исходит из Творца, и только для того, чтобы ты, вопреки этим помехам, прилепился к нему.
Вот, конечно, это интересно людям. Далее из Санкт-Петербурга спрашивает: «Рав, вы сказали, мы будем путешествовать по оси времени, возвращаться в состояние. И в состояние будущего тоже?»
И в состояние будущего, и в состояние прошлого нет в духовном времени. В духовном есть состояние. Поэтому вы сможете просто плавать по временам. Из поколения в поколение, из мира в мир. Все будет у вас.
А можно это объяснить? Потому что надо понять, о чем вы говорите.
Я говорю о том, что в наших чувствах, качествах, желаниях, мыслях мы можем находиться абсолютно в разных состояниях, ну, попеременно. Я сейчас не буду говорить, что одновременно, но попеременно.
К телам это не имеет отношения? То есть наши
нет,
тела
к нашим телам нет. Ты не
заби... на своем
ты...
месте?
Нет, можешь сидеть спокойно на месте.
Угу. Так, а вот то, что я сейчас... Я могу, да, вернуться 20 лет назад, вспомнить, как я там,
нет,
цветы собирал
нет,
в лесу? Нет. Это не это?
Нет.
А что?
Это совсем другие впечатления. Нет, лучше об этом не говорить.
Да.
Но хорошие.
Лучше не надо.
Понравились, потому что вопросы из группы «Спроси каббалиста» о гарантиях. Есть ли гарантия того, что я постигну все эти законы и силы духовного мира, изучая каббалу? Или эти знания не для всех?
Абсолютно все. Абсолютно все в нашем мире, если не в этом кругообороте, то, что мы сегодня, кстати говоря, на утреннем уроке проходили, так? Если не в этом кругообороте, то на следующем кругообороте или когда-нибудь еще, через несколько жизней, вы обязательно, то есть вы, это ваша душа, которая пройдет все эти метаморфозы, она обязательно постигнет все духовные состояния, абсолютно полный духовный высший мир. И на этом успокоится. Потому что у нее будет абсолютно вечное, совершенное состояние. У всех. И у мужчин, и у женщин.
А гарантию такую, как там на 10, 15, 20 лет вы не можете дать? Что значит там в каких-то следующих круговоротах?
Это зависит только от человека. Только от человека, не от меня.
То есть каббалист, учитель не может дать гарантию
за
ученика?
Никакой гарантии ничему не может дать. Я бы тогда взял бы всех своих учеников, поднял бы уже давно. Как я их подниму, если у них должны быть свои личные впечатления, личные ощущения, переживания, анализы всего, как они определяют, ощущают. Как я могу им это передать? Это только из их личного, впечатления, практики, опыта.
Как раз вот, может, такой принцип: нет принуждения, насилия в духовном. Это,
да.
Это об этом?
Да, и то же самое, да. Нет насилия в духовном. Я не могу с ними ничего сделать.
А еще можно?
Передо мной сидят много учеников, которые уже давно засиживаются. Так? И я не могу ничего, никак их подогнать. И они сидят, и я с ними сижу. Что можно сделать? Пока они не встрепенутся один раз когда-то.
А что значит нет насилия в духовном? В материальном есть насилие?
Материально я могу палкой тебя ударить, и вот что-то получится. А в духовном и палка не поможет.
Ну да, там же одни желания только, да? То есть принудить человека желать невозможно.
Невозможно.
Это только он сам может.
Надо просить Творца, чтобы дал вам палкой.
И не бывает всякий удар света по желанию такого плана?
Нечего входить в такие вещи. Mm. Это все абсолютное заблуждение.
Вот Наталья из Каравы, из Афин, спрашивает, есть ли каббалистические амулеты? Помогает ли красная нить?
Ничего не помогает. Абсолютно, поверьте мне. Попробуйте навязать себе куда угодно красную нить, ничего не поможет. Закутайтесь в любые красные тряпки или во что-то там.
Белые. Все.
Белые. Вот. Ничего.
Не, психологически это может помочь?
Психологически может все помочь, что угодно. Да. Возьми себе шейтогу и ходи в ней, как там в Древнем Риме. Ну, так дальше.
Не, мы возбуждаем в себе такие силы, да, внутри человека же. Есть силы, которые могут помочь ему на психологическом уровне.
Психологически может подтолкнуть, но самое главное, нет, это не психология духовная. Психология духовная, она исходит только из обоюдного влияние друг на друга в группе. Хотя товарищи, они сугубо в материальном мире находятся, и все эгоисты, но они могут влиять друг на друга.
Вообще где-то вот в первоисточниках вы встречали красные нити? Вот я вот не встречал нигде.
Нет.
Есть это?
Это есть.
Но откуда же это взяли, откуда-то ж? Наверное, в Зоре.
Откровенно где-то? Говоря, не знаю. Может быть, где-то написано, но имеется в виду же, как обычно, совершенно неземные.
Что у Барсулям вообще нигде об этом не написано, так?
Нет.
Ни у Рабаша, ни у Барсулям.
Когда я был знаком с Бергом, это был где-то 80-й год, то не было никаких красных нитей, ни святой воды, ничего. Была только учеба. И она немножко отличалась от нашей. Немножко.
Это еще до Рабаша?
Это было до Рабаша, да. А потом я услышал уже, не видел, уже услышал, что начал продавать красные нитки, святую воду и так далее. Но уже, когда я был с ним знаком, он уже говорил о свойствах Луны, влияющей на Землю, и звезды, космические силы, и поэтому...
Вы поняли, там уже ловить нечего, да? Все.
Да, да, я 2-3 раза я с ним встретился, и после этого все.
Относительно последнего принципа про принуждение. Если материальное находится под властью духовного и его законов, то почему нет насилия в духовном, а оно есть в материальном? Валера из Винницы спрашивает.
В духовном невозможно насиловать, потому что мы не имеем возможности действовать на эгоизм так, чтобы он не захотел наслаждаться, чтобы он захотел исправиться. Это только Творец, если действует. Этот путь называется путем страданий, но эти страдания не обычные человеческие, как кажется нам, через войны, через проблемы, через всевозможные там болезни. Нет. Это одновременно с этим происходит влияние духовное на людей. И поэтому это не это путь страдания, но это особое. Да.
Ну, еще можно такой принцип конец действия в изначальном замысле.
Да, потому что духовное действие, оно такое, что оно абсолютное. То есть, если оно начинается, оно обязано закончиться. Оно не может начаться, если у него нет четкой программы действий, если нет определенного четкого замысла и конца. И поэтому, если оно вступает в силу, то оно обязательно должно закончиться и тем, что уже изначально в его корне было запланировано.
А как это связать с человеком? Вот, есть...
А потому что духовное действие, оно исходит из Творца. Человек вызывает его, человек подготавливает себя к нему, но действие все равно это светом. Высший свет производит все действия. А над чем? Над нашим желанием. Материал – это желание. Сила, которая работает над ним, называется свет.
Это значит, что я любое действие, которое я делаю в этом мире, я должен связать это изначально с замыслом, да? То есть как-то соединить это. Это же не просто какой-то теоретический закон.
Ну да, для начинающих это не так, но в общем, да. Надо обязательно связывать все, как мы и говорили, с Творцом. Только оттуда эти все действия, и только с ним я должен это все согласовывать. Через группу. Ну, самая наша проблема.
Забавный вопрос такой.
Да.
Диана Барташевич спрашивает: «Раф, что означают сны? Мне один раз во сне приходил Бальясулам и Рабаш, а вы уже 2 раза. Я должна искать ответы. Что это за сны такие?»
Ну, я не знаю. Я, честное слово, это...
Не специально.
Я не специально.
Я не специально, да. Так что я не знаю насчет, кто к вам приходит во сне, но не имейте в виду, что это я чего-то там по злому умыслу прихожу к вам, пытаюсь там не давать спать или еще что-то. Я слышал от Рабаши и знаю сам, и вижу это из системы управления, что сны наши в нашем мире являются не более чем переживаниями того, что мы проходим днем. Иногда бывают сны вещи, Иногда бывает, что человек захватывает что-то впереди. Да, и у меня были такие состояния. Но это не имеет отношения к приходу никакому, никого и ниоткуда. Это потому, что мы отключаемся от нашего эгоизма, поднимаемся на следующий уровень, на котором, конечно же, все уже есть. И прошлое, настоящее и будущее. И поэтому мы включаемся в такое течение информации, где нету времени. Поэтому есть люди, которые действительно могут сказать про будущее. У них особое есть чувство к этому. Для этого не надо быть каббалистом.
А как это может быть будущее, если все зависит от человека? Как это оно существует уже?
Оно существует независимо от того, что сделает человек. Человек меняет будущее, а будущее уже готово.
Потенциально оно есть? Или как?
Ну, не все ты можешь сейчас сказать, находясь в одних своих эгоистических свойствах.
Окей. Тогда вопрос такой. Следующий принцип.
А может, еще есть? Да, просто по этим принципам. Если мы говорим про конец действия, имеется в виду самое последнее действие исправления, из Ижевска Тимофей спрашивает.
Самое последнее действие исправления, это я не знаю, какое.
Если мы говорим конец действия...
Потом, конец действия в начальном замысле.
В начальном замысле, да.
Да, имеется в виду именно самое последнее действие, потому что всегда есть причинно-следственная цепочка, может дальше продолжаться.
Самое последнее действие из того, что должно сейчас произойти согласно замыслу. Так вот, да.
Ну вот про сон мы говорили, есть такой принцип даже. Были мы словно как во сне. Это что? О чем речь?
Были как во сне, то есть когда мы возвращаемся в состояние нашего полного исправления, то мы при этом действуем как во сне. То есть мы не представляем, нами полностью управляет высший свет.
А кто это сказал? Где это написано?
Это в псалмах Давида.
Это как закон, да?
Да, конечно.
Но то, это принцип.
То, что написано в псалмах, это абсолютная каббала.
А как я могу, допустим, вот я услышал этот принцип, я могу как-то его использовать?
Нет, мы ничего пока не можем использовать.
Мы просто слушаем.
Мы будем двигаться вперед, да, и потом как-то что-то произойдет.
Вот Наталья спрашивает. Добрый день. Возможно ли такое? Творец может вдруг на короткое время открыться человеку, готовому к этому, но еще не достигшему высших миров, как аванс того, что его ждет в будущем?
Может. Я об этом пишу в какой книжке?
В третьей или во второй? В третьей или в
первой? В третьей, да.
О человеке, который он, да?
Да. Творец раскрывается человеку, который очень устремляется к нему, в виде такого ощущения, как туман, как облако, как что-то окутывающее его. Да, такие состояния у каждого практически бывают. Немного. Но бывают.
Ну, помните, вы еще раз говорили, что от больших страданий тоже, думаю, что...
Это бывает от больших устремлений или от больших страданий.
Это как аванс, можно сказать?
Нет, это не аванс, это ни о чем не говорит. Я видел людей, которые прошли эти состояния, они приходили ко мне, спрашивали, что дальше. И я видел потом, что они абсолютно, так сказать...
Теряли
это все и развивались очень, очень просто.
Интересный вопрос. Игорь из Ростова спрашивает, если я не являюсь Творцом, как я могу быть полностью подобен Творцу? Я ведь перестаю быть творением тогда.
Нет, именно творением ты становишься, когда ты полностью подобен Творцу. Поэтому человек, который подобен Творцу, называется Адам. От слова «эдаме» – подобный Творцу. Адам от слова «подобный». Первый каббалист, который уподобился Творцу, назывался поэтому Адам.
Ну, может, еще обратный мир увидел я. Это что, о чем речь?
Обратный мир, то есть мир в свойстве отдачи, а не в свойстве получения.
То есть такой принцип, когда человек видит мир обратный тому миру материальному, в котором он существует.
Да, называется «Улам афух раити».
А в чем он обратный? Там те же есть...
Инверсный абсолютно. Все на отдачу направлено. Начинай сейчас действовать абсолютно на отдачу. Все на отдачу. Все мысли, все чувства, все не ко мне, а от меня. Для пользы товарищей. Не просто так людей, иначе тебя примут за сумасшедшего, а для товарищей. Начни так работать, ты увидишь, насколько у тебя поворачиваются мозги и сердце, и насколько ты начинаешь понимать больше и приближаться к Творцу.
Мы приглашаем вас задавать вопросы, мы продолжим раскрывать разные принципы, и все, что вы напишете, мы с них начнем в следующий раз. Приглашаем всех на наши занятия МакОнлайн. Новый курс начнется 30 ноября. Записывайтесь, и ваши пожелания на неделю.
Мои пожелания очень простые. Будьте иногда с нами на наших уроках утренних, хотя трудно там, может быть, что-то понять, может быть, они сложные, но все равно свет на вас будет действовать, и вы будете подниматься. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Давайте вместе пойдем вперед. Я с вами, я вас всех обнимаю с любовью. От всех нас привет. До свидания.